Иван Андреевич Крылов. Басни. Книга четвертая. Квартет. Проказница, мартышка, осел, козел, да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я, прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет.
«Постойте ж! Я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем!»
Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомнения. «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней», — им отвечает соловей. «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Листы и корни. В прекрасный летний день, бросая по долине тень, листы на дереве с зефирами шептали, хвалились густотой, зеленостью своей. И вот как о себе зефиром толковали. «Не правда ли, что мы краса долины всей, что нами дерево так пышно и кудряво, раскидисто и величаво, что было в нем без нас? Ну, право, хвалить себя мы можем без греха. Не мыль от зноя пастуха и странника в тени прохладной укрываем. Не мыль красивостью своей, плясать сюда пастушек привлекаем. У нас же раннюю и позднюю зарей насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами почти не расстаетесь с нами. Промолвить можно бы спасибо тут и нам», — им голос отвечал из-под земли смиренно. «Кто смеет говорить столь нагло и надменно? Вы кто такие там, что дерзко так считаться с нами стали?» Листы по дереву шумя залепетали. «Мы те, — им снизу отвечали, — которые здесь, роясь в темноте, питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час, Да только помните ту разницу меж нас, что с новою весной лист новый народится, а если корень иссушится, не станет дерева ни вас. Волк и лисица. Охотно мы дарим, что нам не надобно самим. Мы это басней поясним, затем, что истина сноснее в полоткрыта. Лиса, курятинки, накушавшись досыта, и добрый ворошок, припрятавши в запас, под стогом прилегла вздремнуть в вечерний час. Глядит, а в гости к ней голодный волк тащится.
«Что, кумушка, беды?» — он говорит. «Ни косточкой нигде не мог я поживиться. Меня так голод и морит. Собаки злы, пастух не спит, пришло хоть удавиться».
«Не уж ли?»
«Право так,
бедняжка-куманёк, да не изволишь ли сенца? Вот целый сток, я куму служить готова». А куму не сенца, хотелось бы мясного, да про запас лиса ни слова. И серый рыцарь мой обласкан по уши кумой, ушел без ужина домой. Бумажный змей. Запущенный под облака, бумажный змей, приметя свысока в долине мотылька, «Поверишь ли?» — кричит. «Чуть-чуть тебя мне видно. Признайся, что тебе завидно смотреть на мой высокий столь палет». «Завидно? Права нет. Напрасно о себе ты много так мечтаешь. Хоть высоко, но ты на привязи летаешь. Такая жизнь, мой свет, от счастья весьма далёка. А я, хоть правда, невысоко, зато лечу, куда хочу. Да я же, так как ты, в забаву для другого, пустого век целый не трещу». Лебедь, щука и рак. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. Скворец. У всякого талант есть свой. Но часто на успех, прельщаяся чужой, хватается за то иной, в чем он совсем не годен. А мой совет такой: берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. Какой-то с молоду скворец так петь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голоском весь лес он веселил, и всякий скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен частью, но скворушка, услышь, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был к несчастью и думает: постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом. И подлинно запел, да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то не путем мяукал он котенком. И словом разогнал всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, ну что за прибыль в том? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем. Пруд и река.
«Что это?» — говорил реке соседний пруд. «Как на тебя не взглянешь, а воды все твои текут. Не уж ли таки ты, сестрица, не устанешь? Притом же вижу я почти всегда то с грузом тяжкие суда, то долговязые плоты ты носишь. Уж я не говорю про лодки, челноки, им счету нет. Когда такую жизнь ты бросишь, я, право, высох бы с тоски. В сравнении с твоим, как жребий мой приятен. Конечно, я не знатен, по карте не тянусь я. Через целый лист мне не бренчит похвал какой-нибудь гуслист. Да это, право, все пустое. Зато я в илистых и мягких берегах, как барыня в пуховиках, лежу и в неге, и в покое. Не только что судов или плотов мне здесь не для чего страшиться. Не знаю даже я, каков тяжел челнок. И много, ежели случится, что по воде моей чуть зыблется листок, когда его ко мне забросит ветерок, что беззаботную заменит жизнь такую. За ветрами со всех сторон, не движась, я смотрю на суету мирскую и философствую сквозь сон. А философствуя, ты помнишь ли закон, река на это отвечает, что свежесть лишь вода движением сохраняет. И если стала я великою рекой, так это от того, что, кинувши покой, последую сему уставу. Зато по всякий год обилием и чистотою вод и пользу приношу, и в честь вхожу, и в славу, и буду, может быть, еще я веки течь, когда уже тебя не будет и в помине, и о тебе совсем исчезнет речь. Слова ее сбылись, она течет поныне,
А бедный пруд год от году все глох, заволочен вестиною глубокой, зацвел, зарос осокой и, наконец, совсем иссох. Так дарование без пользы свету вянет, слабея всякий день, когда им овладеет лень, и оживлять его деятельность не станет. Тришкин кафтан. У Тришки на локтях кафтан продрался. Что долго думать тут? Он за иглу принялся, по четверти обрезал рукавов и локти заплатил. Кафтан опять готов. Лишь на четверть голее руки стали. Да что до этого печали? Однако же смеется Тришке всяк. А Тришка говорит: так я же не дурак, и ту беду поправлю. Длиннее прежнего я рукава наставлю. О, Тришка малый непростой. Обрезал фалды он и полы, наставил рукава и весил Тришка мой. Хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы. Таким же образом видал я иногда иные господа, запутавшие дела их поправляют. Посмотришь, в Тришкином кафтане щеголяют. Механик. Какой-то молодец купил огромный дом. Дом, правда, дедовский, но строенный на славу. И прочность, и уют — все было в доме том. И дом бы всем пришел ему по нраву, да только то беды. Немножко далеко стоял он от воды. Ну что ж, он думает, в своем добре я властен. Так дом мой, как он есть, велю машинами к реке я перевесть. Как видно, молодец механикой был страстен. Лишь сани под него подвесть, подрывшись наперед ему под основание, а там уже из лади на катках я воротом куда хочу все здание поставлю будто на руках. И что еще, чего не видано на свете, когда перевозить туда мой будут дом, тогда под музыкой с приятелями в нем, пируя за большим столом, на новоселье я поеду как в карете. Пленяся глупостью такой, и к делу приступил тотчас механик мой. Рабочих подрядил, под домом рылся, рылся, ни денег, ни забот немало не берег. Однако ж дома он перетащить не мог, и только до того добился, что дом его свалился. Как много у людей затей, которые еще опасней и глупей. Пожар и алмаз. из малой искры став пожаром, огонь в стремлении яром по зданиям разлился в глухой полночный час. При общей той тревоге потерянный алмаз едва сквозь пыль мелькал, валяясь по дороге. «Как ты со всей своей игрой, — сказал огонь, — ничтожен предо мной! И сколь навычное потребно зрение, чтоб различить тебя при малом отдалении, или с простым стеклом, или с каплею воды, когда в них луч иль мой, иль солнечный играет. Уж я не говорю, что все тебе беды, что на тебя не попадет безделка, ленты, лоскуток, как часто блеск твой затмевает вокруг тебя один обвившись волосок. Не так легко затмить мое сияние, когда я в ярости моей охватываю здание. Смотри, как все усилия людей против себя я презираю, как с треском все, что встречу, пожираю, и зарево мое, играя в облаках, окрестностям наводит страх. Хоть против твоего мой блеск и беден, алмаз ответствует, но я безвреден. Не укорит меня никто ничьей бедой, и луч досаден мой лишь зависти одной. А ты блестишь лишь тем, что разрушаешь. Зато все силы съединясь, смотри, как рвутся все, чтоб ты скорей погас. И чем ты яростней пылаешь, тем ближе, может быть, к концу. Тут силой всей народ тушить пожар принялся. Наутро дым один и смрад по нем остался. Алмаз же вскоре отыскался и лучшей красой стал царскому венцу. Пустынник и медведь. Хотя услуга нам при нужде дорога, но за нее не всяк умеет взяться. Не дай бог с дураком связаться. Услужливый дурак опаснее врага. Жил некто человек безродный, одинокой, вдали от города, в глуши. Про жизнь пустынную, как сладко, не пиши, а в одиночестве способен жить не всякой. Утешно нам и грусть, и радость разделить. Мне скажут, а лужок, а темная дуброва, пригорки, ручейки и мурава шелкова. Прекрасные, что и говорить. А все прискучится, как не с кем молвить слово. Так и пустыннику тому соскучилось быть вечно одному. Идет он в лес толкнуться у соседей, чтоб с кем-нибудь знакомство свесть. В лесу кого набресть, кроме волков или медведей? И точно, встретился с большим медведем он, но делать нечего, снимает шляпу и милому соседушке поклон. Сосед ему протягивает лапу, и слово за слово знакомятся они, потом дружатся, потом не могут уж расстаться, и целые проводят вместе дни. О чем у них и что бывало разговору, иль присказок, иль шуточек каких, и как беседа шла у них, я по сию не знаю пору. Пустынник был неговорлив, мишук с природы молчалив, так из избы не вынесено ссору. Но как бы ни было, пустынник очень рад, что дал ему Бог в друге клад. Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится, и Мишенькой не может нахвалиться. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам, по лугам и по долам, и по горам. А так как человек медведя послабее, то и пустынник наш скорее, чем Мишенька, устал и отставать от друга стал. То, видя, говорит, как путный Мишка другу:
«Приляг-ка, брат, и отдохни, да коли хочешь, так сосни, а я постерегу тебя здесь у досугу».
Пустынник был сговорчив, лег, зевнул, да тотчас и заснул. А Мишка на часах, да он и не без дела, у друга на нос муха села. Он друга обмахнул, взглянул, а муха на щеке, согнал, а муха снова у друга на носу, и не отвязчивей час от часу. Вот Мишенька, не говоря ни слова, увесистый булыжник в лапы сгреб, присел на корточки, не переводит духу, сам думает:
«Молчишь! Уж я тебя воструху!»
И у друга на лбу под карауля муху, что силы есть, хвать друга камнем в лоб. Удар так ловок был, что череп врознь раздался, и Мишин друг лежать надолго там остался. Цветы. В отворенном окне богатого покоя, в фарфоровых расписанных горшках, цветы поддельные, с живыми вместе стоя, на проволочных стебельках качались спесиво и выставляли всем красу свою на диво. Вот дождик начал накропать. Цветы тофтяные Юпитера тут просят, нельзя ли дождь унять? Дождь всячески они ругают и поносят. Юпитер молятся: «Ты, дождик, прекрати, что в нем пути? И что его на свете хуже? Смотри, нельзя по улице пройти, везде лишь от него и грязь, и лужи». Однако же Зевес не внял мольбе пустой, и дождь себе прошел своею полосой. Прогнавши зной, он воздух прохладил, природа оживилась, и зелень вся как будто обновилась. Тогда и на окне цветы живые все раскинулись во всей своей красе и стали от дождя пушистей, свежее и душистей. А бедные цветы поддельные с тех пор лишились всей красы и брошены на двор, как сор. Таланты истинные за критику не злятся. Их повредить она не может красоты. Одни поддельные цветы дождя боятся. Крестьянин и змея. Змея к крестьянину пришла проситься в дом. Не по-пустому жить без дела, нет. Нянчить у него детей она хотела. Хлеб слаще, нажитый трудом. «Я знаю, — говорит она, — худую славу, которая у вас, людей, идет про змей, что все они при слово нраву. Из древности гласит молва, что благодарности они не знают, что нет у них ни дружбы, ни родства, что даже собственных детей они съедают. Все это может быть, но я не такова. Я сроду никого не только не кусала, но так гнушаюсь зла, что жало у себя я вырвать бы дала, когда б я знала, что жить могу без жала. И словом, я добрей всех змей. Судишь, как буду я любить твоих детей? «Коль это, — говорит крестьянин, — и не ложно, все мне принять тебя не можно, когда пример такой у нас полюбят, тогда вползут сюда за добрую змеей одной 100 злых, и всех детей здесь перегубят. Да, кажется, голубушка моя, и потому с тобой мне не ужиться, что лучшая змея по мне ни к черту не годится. Отцы, понятно ли вам, на что здесь мечу я?» Крестьянин и разбойник. Крестьянин, заводясь домком, купил на ярмарке подойник да корову, и с ними сквозь дуброву тихонько брел домой проселочным путем. Как вдруг разбойнику попался. Разбойник мужика как липку ободрал. «Помилуй! — всплачется крестьянин. — Я пропал! Меня совсем ты догонал! Год целый я купить коровушку сбирался! На силу этого дождался дня!»
«Добро! Не плачься на меня! — сказал, разжалобясь, разбойник. — И подлинно! Ведь мне коровы не доить! Уж так и быть, возьми себе назад подойник!»
Любопытный. «Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» «В кунсткамере, мой друг! Часа там 3 ходил, все видел, высмотрел. От удивления, поверишь ли, не станет ни уменья пересказать тебе, ни сил. Уж подлинно, что там чудес палата, куда на выдумке природа таровата. Каких зверей, каких там птиц я не видал! Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки. Одни как изумруд, другие как коралл. Какие крохотные коровки, есть право менее булавочной головки. А видел ли слона? Каков собой на взгляд? Я чай подумал ты, что гору встретил.
Да разве там он? Там? Ну, братец, виноват. Слона-то я и не приметил. Лев на ловле. Собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили. И вот какой между собой они завет все положили. Чтоб им зверей сообща ловить. И что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала лиса оленя поймала и шлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча, право, не дурная. Пришли. Пришел и лев. Он, когти разминая и озираючи товарищей кругом, дележ располагает и говорит: «Мы, братцы, вчетвером!» И начетверо он оленя раздирает. «Теперь давай делить! Смотрите же, друзья! Вот это часть моя по договору, вот это мне как льву принадлежит без спору, вот это мне за то, что всех сильнее я, а к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет. Конь и всадник. Какой-то всадник так коня себе нашколил, что делал из него все, что изволил, не шевеля почти и поводов. Конь слушался его лишь слов. Таких коней и взнуздывать напрасно, хозяин некогда сказал. Ну, право, вздумал я прекрасно. И в поле выехав, узду с коня он снял. Почувствуя свободу, сначала конь прибавил только ходу слегка, и, вскинув голову, потряхивая гривой, он выступкой пошел игривый, как будто теша седока. Но сметя, как над ним управа не крепка, взял скоро волю конь ретивый, вскипела кровь его и разгорелся взор. Не слушая слов всадниковых боли, он мчит его во весь опор черезо все широко поле. Напрасно на него несчастный всадник мой дрожащей рукой узду накинуть покушался. Конь боли лишь серчал и рвался, и сбросил, наконец, себя его долой. А сам, как бурный вихрь, пустился, не взвидя света, ни дорог, поколь во враг со всех махнувши ног,
до смерти не убился. Тут в горести седок мой бедный конь сказал: «Я стал виною твоей беды. Когда бы не снял я с тебя узды, управил бы, наверное, я тобою, и ты бы ни меня не сшиб, ни смертью б сам столь жалкой не погиб». Как не приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не дана. Крестьяне и река. Крестьяне вышит из терпенья от разорения, что речки им и ручейки при водополье причиняли, пошли просить себе управы у реки, в которую ручьи и речки те впадали. И было что на них донесть, где озими разрыты, где мельницы посорваны и смыты, потоплена скота, что и не счесть. А та река течет так смирно, хоть и пышно, на ней стоят большие города, и никогда за ней таких проказ не слышно. Так верно их она уймет, между собой крестьяне рассуждали. Но что ж, как подходить к реке поближе стали и посмотрели, так узнали, что половину их добра по ней несет. Тут, попусту не заводя хлопот, крестьяне лишь его глазами проводили. Потом сглянулись меж собой и, покачавши головой, пошли домой. А отходя, проговорили: «На что и время тратить нам? На младших не найдешь себе управы там, где делятся они со старшим пополам». Добрая лисица. Стрелок весной малиновку убил. Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое, но нет, за ней должны еще погибнуть трое. Он бедных трех ее птенцов осиротил. Едва из скорлупы, без смыслу и без сил, малютки терпят голод и холод, и писком жалобным зовут напрасно мать. Как можно не страдать, малюток этих видя, и сердце чье об них не заболит? Лисица птицам говорит на камушке против гнезда сироток сидя: «Не киньте, милые, без помощи детей, хотя по зернышку бедняжкам вы снесите, хоть по соломинке к их гнездышку приткните, вы этим жизнь их сохраните. Что дело доброго святей? Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь. Не лучше ли дать себя немножко ощипать и перьем бы твоим постельку их устлать? Ведь попусту ж его ты растеряешь. Ты, жаворонок, чем по верхам тебе кувыркаться, кружиться? Ты б корму поискал по нивам, по лугам, чтоб с сиротами поделиться.
ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, промыслить корм они и сами бы могли. Так ты бы с своего гнезда слетела, да вместо матери к малюткам села, а деток бы твоих пусть Бог берег. Ты, пласточка, ловила мошек, полакомить безродных крошек. А ты бы, милый соловей, ты знаешь, как всех голос твой прельщает, меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, ты б убаюкивал их песенкой своей. Такою нежностью, я твердо верю, вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца, и что при сих словах малютки бедные все трое, не могши с голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумушка, тотчас их съела и поученья не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, не расположая слова, в молчании тот добро творит. А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр насчет другого, за тем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все сродни моей лисе. Мирская сходка. Какой порядок, не затей, но если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут уловку, чтоб сделать там, где им захочется, сноровку. В овечьи старосты у льва просился волк. Старанием кумушки-лисицы словцо о нем замолвлено у львицы. Но так как о волках худой на свете толк, и не сказали бы, что смотрит лев на лицы, то велено звериный весь народ созвать на общий сход и расспросить того, другого, что в волке доброго он знает или худого. Исполнен и приказ. Все звери созваны. На сходке голоса чин-чином собраны. Но против волка нет ни слова. И волка велено в овчарню посадить. Да что же овцы говорили? На сходке ведь они уж, верно, были? Вот то-то нет. Овец-то и забыли. А их-то бы всего нужней спросить.